Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Иове в Схиме Иисусе Анзерском и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философах досократиках. Мы поговорим о главном представителе элейской школы Промениде. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Променида?
О жизни Променида известно не так уж много. Мы знаем, что акме его приходилось на 500-й год до Рождества Христова, то есть можно предположить, что родился он в 540-м году до Рождества Христова. Напоминаю, что в Древней Греции был принят особый способ указывать на время жизни того или иного человека. Вместо того, чтобы указывать, как это делаем мы, дату рождения и дату смерти, древние греки указывали на 40-летний возраст этого человека, то есть тот возраст, в котором, как считается, человек достигает расцвета своих физических и умственных сил. Так вот, такой расцвет Парменида приходится на 500-й год до Рождества Христова. Родился он в небольшом городке Элее на юге Италии, почему и школа, основанная им, называется Элейской. К философии его привлек некий пифагореец Аминий. Пожалуй, больше о жизни его мы ничего и не знаем. Гораздо больше известно о его учении, которое оказало огромное влияние и на греческую мысль, да и на всю последующую философскую мысль.
А до нас дошли труды Парменида?
Парменид написал одно произведение. Как обычно, назвал он его «О природе». Состоит оно из трех частей: предисловие, или проэмий по-гречески, путь истины и путь мнения. Целиком это произведение до нас не дошло, но проэмий и путь истины настолько часто цитировались последующими философами, писателями и богословами, что из этих фрагментов, оказалось, можно составить и восстановить целиком эти две части произведения. Поэтому выходит, что Парменид – это первый философ, от которого дошли целиком две части его работы – «Предисловие» и «Путь истины».
Виктор Петрович, а в чем особенность учения Парменида?
Следует сказать, что Парменид является одним из тех философов, которые создавали философию как особый вид знания. Парменид впервые предложил нам метод рассуждения в философии, метод систематического рассуждения, то, чего не было в философских школах до Парменида. До Парменида философы предлагали некоторые отдельные наблюдения, отдельные мысли, не связывая их воедино, не связывая их в систему. Парменид же предлагает нам строгую философскую систему, в основе которой он кладет некоторые неоспоримые истины. Так же, как строятся математические системы, после Парменида такой способ построения философских систем будет признан очевидным. Именно потому, что философ, ища истину, должен основывать ее на чем-то очевидном, на самоочевидных принципах, аксиомах. Это первое. Второе. Парменид четко поднимает и проблему философского метода. Философ понимает, что для того, чтобы достичь истины, необходим строгий метод, необходимо знать, как эту истину достигать. И Парменид впервые ставит эту проблему, указывая, что он доверяет только разуму. Ну и третье положение – это результат. Это та самая философская система, которая получается в результате правильного мышления, исходящего из очевидных аксиом. И Парменид показывает нам, что этот результат, сколь бы он абсурдным ни казался, мы вынуждены признать, потому что мы правильно рассуждали, основываясь на правильных аксиомах. То есть вот эти три основные положения, присутствующие в любой философской системе, аксиомы, метод и результат философской системы, впервые присутствуют уже в философии Парменида. Почему мы можем назвать его первым систематическим философом, первым философом, предложившим строгую философскую систему?
Давайте теперь обратимся к системе Парменида и зачитаем некоторые фрагменты из его творений.
Прочитаем несколько строк из его поэмы о природе. Как обычно, античный философ излагает свою поэму в художественной, поэтической форме, предлагая нам некоторый сюжет. Сюжет поэмы состоит в том, что Парменида берут в свою колесницу боги и возносят его к богине справедливости, к богине правды, Дике, которая излагает ему истину. Начинается поэма о природе следующими словами. «Кони, несущи меня, куда только мысль достигает, мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий, что на крылах по вселенной ведет познавшего мужа». Обращаем внимание на следующие слова. «Несущи меня, куда только мысль достигает». Вот это есть первое указание на то, что мы будем доверять только мысли. Все наши чувственные способы познания – отодвигаем в сторону, мы только лишь рассуждаем. И поэтому это путь познания божественный, это путь божества многовещий.
То есть здесь Парменид говорит о том, что помыслить можно только то, что существует, то, что есть, а то, чего нет, невозможно помыслить. Но, с другой стороны, мы здесь можем возразить Парменида в том, что ведь мы помыслить можем что угодно, но это не значит, что то, что мы помыслили, действительно есть.
Да, вы правильно подметили, что именно это положение лежит в основе парменидовской философии. Но когда Парменид говорит о том, что мы можем помыслить, это не означает, что Парменид говорит о том, что мы можем представить. Мышление и фантазия – это разные вещи. Если мы можем представить в своем уме некий сказочный или мифологический персонаж, скажем, кентавра или бабу-ягу, конечно же, это не значит, что кентавр или баба-яга тут же появятся. Но мы их только лишь представляем, но не мыслим. Помыслить бабу-ягу, скажем, это значит описать ее способ летания на метле, описать всю аэродинамику, помыслить кентавра, скажем, описать физиологические особенности функционирования человека-лошади. Конечно же, это никто не сделает, потому что таких персонажей не существовало. Но, с другой стороны, даже и представить мы можем себе только лишь то, что существует. Тот же кентавр состоит из человека и лошади, из вполне реально существующих предметов. Просто мы неправильно их соединяем, создавая мифологическое существо. А попробуйте помыслить то, что вообще никак не существует. Ни помыслить, ни даже представить никому это не удастся. И это положение о том, что помыслить можно только то, что существует, и наоборот, то, что существует, то и можно помыслить, то, что в философии называется принципом тождества бытия и мышления, это очень важное положение, которое впервые предлагается Парменидом. Именно это положение лежит в основе не только его философской системы, а вообще любого научного и философского способа познания мира. Ведь если не исходить из этого, то как мы можем вообще мыслить наш мир? Ведь мы исходим из того, что если я что-то помыслил, то я понимаю, что я помыслил действительность, а не некую свою фантазию. Если бы мышление наше отличалось от бытия, бессмысленна была бы и физика, и биология, и астрономия, не только философия. Так что это очень важный принцип, который Парменид сознательно кладет в основание своей системы. Второй принцип, который он кладет в основание, более очевидный. Принцип, который он формулирует как «есть». Есть и не быть никак невозможно. Иначе говоря, то, что есть – есть, а то, чего нет – нет. Очевидная тавтология. А равно А, и А не равно не А. С этим трудно спорить. И поэтому Парменид именно эту аксиому также кладет в основание своей философии. А что из этого получилось? Давайте прочитаем самого Парменида. «Один только путь остается – есть гласящий. На нем примет очень много различных, что нерожденным должно оно быть и негибнущим также, целым, единородным, бездрожным и совершенным, и не было оно и не будет, раз ныне все сразу есть». Одно сплошное, не сыщешь ему ты рожденья. Как, откуда взросло, из несущего, так не позволю я ни сказать, ни помыслить. Немыслимо, невыразимо есть, что не есть.
Парменид делает несколько странный вывод. Есть одно лишь бытие, бездрожное и неподвижное. Виктор Петрович, а как Парменид приходит к этому выводу?
Давайте порассуждаем вместе с Парменидом. Если есть только лишь то, что есть, а то, чего нет, не существует, то представим себе, что существуют два предмета, которые есть. Если они друг от друга отличаются, то между ними должно быть нечто, отличающее один предмет от другого. То есть между ними должно быть нечто, что не есть. Но ведь мы же договорились, что то, чего нет, того нет. То есть нет ничего, отделяющего один предмет от другого. Есть только лишь одно сплошное бытие. Но это бытие и не находится в движении, потому что движение возможно лишь тогда, когда то, что есть, движется. А движение этого предмета возможно лишь в том, чего нет. Но ведь мы же опять же договорились, что то, чего нет, нет. Значит, и движение невозможно. Поэтому такое бытие Парменид называет бездрожным. То есть в нем нет никакого движения, никакой дрожи. Оно не возникает, потому что возникновение бытия может быть только из небытия, которого нет. Оно не умирает, потому что его уничтожение будет уничтожение в небытие, а небытия нет. То есть мы из этой аксиомы, казалось бы, простой и очевидной, приходим к странным выводам. Весь мир который мы наблюдаем с его многообразием вещей, с движением этих вещей, на самом деле не существует. Существует только лишь одно бытие, единое, сплошное и бездрожное. А вот этот мир – это мир нашего мнения. Этот мир Парменид описывает во второй части – пути мнения.
Мнение как иллюзия, то есть в нашем представлении этот мир существует.
Да, это то, что нам кажется. Реально существует только бытие, а эти предметы в их движении нам кажутся. Кстати, обрати внимание на то, что мнение по-гречески «докса», то, что отличается от обычного мнения по-гречески «парадоксан», то есть истина отличается от мнения, истина – это «парадоксан», то есть парадокс. Парменид понимает и, может быть, даже сознательно нам указывает на это, что путь истины отличается от пути мнения. Истина всегда парадоксальна. Она отличается от того, к чему мы привыкли. Мы привыкли к нашим чувствам, но Парменид призывает нас рассуждать. Именно в этом и состоит особенность элейской философии. Та особенность, которая в своем философском рассуждении приводит нас к созданию строгой и парадоксальной философской картины бытия.
Виктор Петрович, а святые отцы опирались на Парменида? Если они ссылались на него, то какую оценку они ему давали?
И да, и нет. О Пармениде святые отцы говорили очень мало. Как правило, о нем упоминали только лишь ранние отцы-апологеты – Тертуллиан, Климент Александрийский, Ипполит Стридонский в «Опровержении всех ересей». Упоминали его просто как некоторый факт. Да, был такой философ, который создал очень интересную систему, при этом Климент Александрийский указывает, что фактически Парменид говорит о Боге, неподвижном, вечном, не возникающем и не уничтожающемся. То есть Климент Александрийский понял, что под бытием Парменид имеет в виду не наш изменчивый мир, а именно мир божественный. Парменид приблизился к пониманию Бога как некоторой объективной вечной реальности, как вечного бытия, как того, о чем Бог сказал сам Моисею, то, что мы читаем в книге Исхода, «Аз есмь сущий», то есть «я есть бытие». Именно так понимает Климент Александрийский, и именно так будут понимать и последующие отцы церкви Парменида, скажем, блаженный Августин, который также говорит о Пармениде в работе о Граде Божией, просто упоминая его среди некоторых философов досократиков. Но влияние Парменида на отцов церкви все же есть. Оно не непосредственное. Но если мы вспомним, что именно Платон развивает мысль Парменида, именно Платон пытается понять, что же это за загадочное бытие, противоречащее всем нашим чувственным представлениям и, тем не менее, истинное. И именно Платон на основании этой парменидовской теории разработает учение об идеях как о некоем вечном, истинном мире, а отношение к платоновскому учению отцов церкви будет, с одной стороны, очень уважительным, с другой стороны, подвергаться серьезной критике. Роль Платона в становлении христианского богословия всем прекрасно известна, то можно сказать, что через Платона Парменид оказал огромное влияние и на христианское богословие, и на святоотеческую мысль.
На этом мы закончили изучение философии Парменида. В следующий раз мы поговорим о другом представителе элейской школы, ученике Парменида, о Зеноне Элейском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иов в схиме Иисус Анзерский. Преподобный Иов родился в Москве в 1635 году и во святом крещении был назван Иоанном. Вероятнее всего, происходил он из духовного звания, был воспитан в добрых нравах и получил хорошее воспитание. По достижении зрелого возраста благочестивый Иоанн был поставлен священником одной из московских приходских церквей и проходил свое служение с таким вниманием и любовью, что имя его скоро сделалось известным по Москве. Истинное утешение он находил в совершении литургии, который служил с таким вниманием, благоговением и воодушевлением, что все невольно молились усерднее обыкновенного. После молитвы любимым делом отца Иоанна было творить милостыню. Он близко входил в положение своих прихожан, для бедняков часто устраивал трапезу, а для облегчения участи несчастных пользовался своим авторитетом среди влиятельных знакомых. Ворота его дома были всегда открыты, и всякий мог свободно прийти к любимому пастырю. А он после беседы, при прощании, одарял еще каждого, чем мог. Весть о добром пастыре дошла вскоре и до самого императора Петра I. Император сделал отца Иоанна сначала придворным священником, а потом и духовником всего царственного дома. Став лицом важным, отец Иоанн еще более и шире, чем прежде, стал благотворить ближним, ни в чем остальном не изменяя прежнего скромного образа жизни. Особенной любовью его с этого времени стали пользоваться богадельни и тюрьмы, которые он часто навещал. Через некоторое время случилась со старцем Иереем тяжкая болезнь, малокровие и обмороки. Однако через 3 месяца он поправился и, как бы предчувствуя приближавшуюся беду, стал опять всех принимать и со всеми прощаться. И предчувствие не обмануло святого старца. Когда началось дело вора Гришки Талицына, отец Иоанн был оклеветан. Гришка во время исповеди открыл батюшке свое злоумышление, а отец Иоанн, сохраняя тайну исповеди, не донес об этом начальству. Во время допросов Гришка объявил, что он исповедовался перед духовником. На отца Иоанна донесли государю, который счел обвинения против духовника обоснованными и приказал отправить отца Иоанна к епископу Холмогорскому Афанасию для пострижения в монахи на Соловках. Безропотно отправился старец в 1701 году в далекий Архангельск. С любовью приняли его и владыка Афанасий, и настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Фирс. Вскоре отец Иоанн был пострижен в монашество с именем Иов в главном Преображенском соборе обители. По пострижении он был отдан под руководство старца Ионы. Бывший придворный священник трудился вместе с другими иноками на самых суровых послушаниях. Сам он ничего не вкушал, кроме хлеба и воды. Братья, увидев в старце Иове мужа совершенно, освободило его от послушаний, дабы он все время посвящал молитве, посту и по учению в Слове Божьем. Слава о старце снова начала расти и дошла до царя. Царь же, убедившись в невиновности своего духовника, снова звал его к себе, но, изнуренный годами и подвигами, старец отказался от такого предложения и просил у настоятеля разрешения удалиться в Анзерский скит на безмолвие. Просьба его была уважена, а вскоре, по кончине прежнего строителя скита, отец Иов был назначен на должность строителя, которую исполнял 8 лет. При нем число насельников возросло до 30. Особым подвигом, который принял на себя отец Иов, был уход за больными. Часто он любил удаляться на безмолвие. Иногда посещал пустынника Паисия, одного из младших учеников преподобного Илиазара Анзерского, который жил на Секирной горе. В 1710 году отец Иов по его желанию был пострижен в Схиму с именем Иисус в честь праведного Иисуса, сына Навина. Однажды, после продолжительного богомыслия на Секирной горе, преподобному в тонком сне явилась Пресвятая Дева с преподобным Елеазаром. Воспрянув, старец в трепете преклонился пред небесными посетителями. «Эта гора отныне назовется Вторую Голгофою. На ней будет построена каменная церковь во имя Сына Моего и Господа, и устроится скит на вселение Твое с учениками. Я сама буду посещать гору и пребуду с вами вовеки», — сказала Царица Небесная. И тотчас же с неба раздался глас: «Освети гору Голгофу и поставь на ней крест». В духовной радости преподобный Иисус с другом своим Паисием не замедлили исполнить небесное повеление и осветили гору. Вскоре, в 1713 году, строительство скита было благословлено Преосвященной Варнавою. Была выстроена церковь в честь распятия Господня и освящена в 1715 году. Устроились кельи, и собралось братьей 20 человек. Царствующий дом внес немало пожертвований в обустройство нового скита. В основу братской жизни преподобный Иисус положил те же начала, кои были установлены преподобным Елеазаром в Анзерском скиту. Старец сам носил на вершину горы воду, рубил дрова. По его молитвам, после явления ему Пресвятой Богородицы с первоверховными апостолами, на вершине горы открылся родник. Предчувствуя свою кончину, старец сам выкопал себе могилу и нередко близ нее проводил время в молитве. Перед смертью он заболел горячкой и 3 дня лежал в бессознательном состоянии, но потом вдруг так поправился, что смог отслужить литургию. После литургии старец снова возлег на одре, назначил преемником по управлению скитом ученика Макария, и в ночь на 6 марта 1720 года, в неделю православия, свято почил о Господе. Перед кончиной лицо его просияло, и он произнес: «Благословен Бог, Отец нашев! Если так есть, я уже не боюсь, но в радости отхожу от мира сего». В ту же минуту келью осиял небесный свет. Преподобный был погребен в уготованной им самим могиле, над которой был выстроен храм. Причислен к лику преподобных Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Многие новообращенные нередко смущаются необходимостью исповедаться пред человеком-священником. Вроде бы и слыхали о тайне исповеди, а думают, вдруг станет все известно. Пример с наказанием невинного батюшки из жития преподобного Иова Иисуса не уникален. Бывали случаи в истории и потяжелее. Например, когда хранивший тайну исповеди священник был обвинен в убийстве, зная от исповеди, кто убийца истинный. Но не мог батюшка никому о том открыть, и на 10 лет отправился за нечисто каявшегося на каторгу. Правда Божия восторжествовала. Но кто опишет муки сердечные скромного и верного служителя алтаря? Да не будет нам страха исповедаться перед священником, ибо великая радость и для него в том, что совершается явно победа Божьей любви. Грешник кается мужественно в грехах своих, объявляет им войну.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Глава 11. Люси Дарсонвиль. Рассказы Коли о России, его восторженность при этом пленяли Люси. «У этого мальчика совсем другая душа, чем у наших», — говорила она матери. Я никогда не думала, что русские такие. Как верит он в Бога, как любит родину. Но почему, почему же родина его отвергла, и он должен жить в изгнании и заниматься тяжелым трудом? С уроков английского перешли на уроки танцев. Брат Шарли не любил танцевать, и Колю попросили проходить с Люси все новые танцы. «Хэбби-эбби», «Лею Кинелли», «Нью Блю», «Американский блэкбот.ком», «Кинкажу», «Держи Дик», «Шипс анш Хопс», «Чарли Фокс», всю эту американскую дребедень, от которой веяло негрскими прыжками и танцами индейцев, и которую только целомудренная прелесть гибких Люси и Коли могли сделать красивыми. Они изучали под руководством особой учительницы. Так маленький Пикколо, экспортной и импортной конторы, стал другом дома и готовился стать секретарем самого господина Дарсонвилля. Но с кем же было Коле и искать капиталистов для экспедиции в Абиссинию, как не со своим патроном? Монтык был прав. В то время, как он разговаривал с Александром Ивановичем, Коля мчался в метро, направляясь к Пляс де ля Бастей. Он втиснулся в переполненный вагон второго класса и, сдавленный на лестнице людьми со всех сторон, торопился на семидирект в 3 часа. Конечно, опоздал. Коля, не задумываясь, вскочил в отходивший амнибус и поехал потихонечку с томительными остановками. Так дотянулся он до Буаси, до Гроубуа, где была дача Дарсонвилей. Оставалось еще целых 3 километра. «Ах, жаль», — думал Коля, — «велосипеда не захватил». И почти бежал по Парижскому шоссе. Платаны и липы роняли последние листья, и желто-бурым ковром была покрыта дорожка вдоль шоссе. Под каштанами лежали треснувшие колючие шишки, и блестящий малино-желтый орех их скользил под ногами. Коля знал, что в эти осенние воскресенья, когда еще ярко светило солнце и было тепло, он, наверное, застанет всю семью Дарсонвилей на даче. Едва свернул на узенькую шоссированную дорожку, едва увидал увядающие гирлянды доцветающих роз помпон, свешивающиеся железные арки ворот, как услыхал шелест листьев и голоса в саду дачи Дарсонвилли ля Фейе. Вся семья была на работе по уборке маленького сада. Патрон в жилете голубой рубашки, за ним Шарль в старом теннисном костюме, граблями сгребали большие кучи листьев. Люси, сидя на корточках, спичками поджигала готовую кучу. Едкий терпкий дым стлался по земле. Мама Дарсонвиль на балконе дачи готовила кофе, и запах кофе смешивался с запахом дыма. Над ними, в оголявшихся ветвях, весело и дружно чирикали птицы. Они точно подбодряли людей на работу. Желтогрудые синички в черных кокетливых шапочках прыгали по веткам, нагибали головки, одним глазком заглядывая на дорожки, не увидит ли там чего-нибудь вкусного. Черный дрозд на желтых лапах с желтым клювом обчищал стебелек. Палево-розовые с коричнево-серой спинкой красношейки целой стайкой о чем-то весело спорили. Из-за железной проволоки по-осеннему хрипло кричал петух. И где-то за лесом почти непрерывно шумели автомобили, шуршали шинами по камням, и, перебивая их плавный шум, стреляла и фыркала бешено несущаяся мотоциклетка. Этот гул большой парижской дороги в яркий солнечный праздник не прерывал, а оттенял мирную тишину дачного садика под большими платанами и липами, под лапчатой зеленью опадающего грецкого ореха. «А, месье Николя, за работу!» — весело крикнул Дарсонвиль. «А, месье Николя!» — звонко в тон отцу закричала Люси и побежала доставать грабли. Нездоровая за руку, по-французски, Люси приветствовала Колю дружеской улыбкой. «Суча», — говорила она, — «отдельно. Пригодится зимой камин топить. Листья в кучу на лужайку. И за дело!» Желтое пламя весело гудело в разжигаемой куче листьев, когда к ней подвез новую тачку Коля. Люси торжествуя стояла подле огня. «Как горит-то!» — воскликнула она. Зелено-голубые глаза устремились на Колю. Они внимательно и быстро посмотрели в его озабоченные глаза и точно прочли в них что-то важное. «У вас что-то есть на душе?» — сказала Люси. Вы чем-то озабочены? Пойдемте, расскажите мне. Они пошли по дорожке, шедшей мимо курятника, вглубь сада. Коля, торопясь и волнуясь, рассказывал Люси всю историю дяди Пети, его патента на орден и таинственные надписи на патенте, которую он только что разгадал при помощи писателя Александра Ивановича. «Я уверен, мадемуазель, что там клад, там богатство. Вы понимаете? И мамы, и Галины, и Сильвер Сильверстович, все они, наконец, отдохнут. А может быть, там так много, что можно будет и России помочь?» Точно синее море колыхнулось в глазах Люси. Стали они на солнце прозрачными и глубокими. В них играла морская волна. «Папа!» — звонко на весь сад крикнула она. «Идите скорее сюда! Важное дело есть!» Глава 12. Дарсонвиль, Ладогин и К. Теперь все рассказано и все ясно. Уже вечер. В маленькой дачной гостиной Дарсонвилля весело трещат в камине сучья и пахнет их смолистым дымком. На столе, накрытом скатертью, разложены орденский патент дяди Пети, вычерченная Колей крестословица, большой французский атлас, и тут же стоят чашки с кофе. На диване у стены в полумраке обнявшись сидят Люси с матерью. Их почти не видно. Ярко освещен патрон, месье Жорж. У него в зубах попыхивает сигара. Подле него Коля. Он то нагибается к карте, то выпрямляется, выпячиваясь, и отвечает на вопросы месье Жоржа. Шарль неслышно шагает, мягко ступая в теннисных башмаках по паркету. Месье Жорж сопит носом, выпячивает нижнюю губу, то отставит руку с сигары от рта, то сильно затянется. Он оценивает доклад своего бывшего пикколо. Он что-то соображает, вспоминает. Он пока не произнес ни одного слова. Только да, может быть, да, так. Его большой череп — точный ящик, и в нем большая книга его экспортной и импортной конторы. И коли кажется, что месье Жорж листает эту книгу и что-то в ней ищет... Наконец месье Жорж поднял голову и долгим взглядом посмотрел на Колю. Он затянулся сигарой и окутался голубоватым дымом. — Да не томи же, папа! — нетерпеливо воскликнула Люси. — В Абиссинии теперь немало русских. Медленно с промежутками цедят слова месье Жорж. — Там есть очень достойные люди. С чинами и положением. Я знаю. Мы переписывались. На немецкой хлопковой плантации на реке Аваш казачий генерал Свешников. Месье Жорж затягивается снова и долго молчит. У станции Моджо полковник Бартенев на кофе. Ротмистр Фермор в самой Адис-Абебе. А почему бы не поручить им? Месье Жорж в упор смотрит на Колю. Коля молчит. Из темноты звенит голосок Люси. «Как вы не понимаете, папа, что такое дело надо делать самому месье Николя?» «А вы правда хотите сами?» — спрашивает месье Жорж. У Коля спирает дыхание от волнения. Он чувствует, что сейчас решается его судьба. Он хочет сказать «да, сам, вместе со своим другом Монтыком». Он мучительно краснеет и говорит. «Да, сам, непременно сам». Молчит про Монтыка. «Подлец, подлец!» — стучит в голове молоточками. «Как же ты забыл своего друга! Ведь ты же знаешь, что для него охота, что для него Африка! Ты пропадешь без него!» Но язык не может выговорить имени друга. Услужливая, подлая мысль подсказывает. Одного-то тебя еще кое-как устроит, а двоих... И молчит про Монтыка. И стучит, 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 в висках кровь, бьет молоточками, говорит Коле, что нельзя так делать, а язык говорит, повторяет. Да, мне нужно самому, одному, Только я один могу забрать все то, что найдется там, в указанном дяде Пете месте. Только мне одному поверят. Коля смотрит на месье Жоржа. И опять ему кажется, что месье Жорж ворочает в своей голове тяжелые большие конторские книги. Смотрит алфавиты, листает длинные листы с зелеными, голубыми и красными линейками. Ищет кого-то, кого уже знает, кого уже придумал. Новый клуб дыма. Рука протянулась к маленькой чашечке с кофе. Там на дне еще остался кусочек назреватого коричневого сахара. Месье Жорж шумно цедит сквозь зубы остатки кофе. «Тереза», — говорит он, — «там не осталось еще кофе?» Мадам Д'Арсонвиль встрепенулась. «Я заварю еще», — вскакивая с дивана, говорит Люси. «Не надо». Месье Жорж ставит чашку на стол сзади Атласа. «О, не томи еще», — думает Коля. Его бьет внутренняя дрожь. «Нет, откажет». Ничего не выйдет. Он смотрит на листок старого пергамента. Каким незначительным, каким ненужным он ему кажется. Да разве можно верить такому документу? Да какой же это документ? А кто поручится, что это составлял в Абиссине дядя Петя? Ведь все это они могли придумать и нацарапать здесь, в Париже. И никакой такой Минабеллы нигде нет. Все это вздор. Разве поверит такому вздору деловой человек? И стратить деньги? Коле кажется, что прошло много времени. Целые часы, пока думает месье Жорж. Жуткая мысль холодной змейкой ползет к его сердцу и начинает сосать там тоскливо. А как же мамочка, Галинка? Их-то надо все-таки обеспечить, дать им на что жить. Сколько времени продлится путешествие? Месяцы? Может быть, год? Кто же будет платить этот год в пансион за Галину? Кто будет помогать мамочке? Нет, ничего не выйдет. Все это глупый сон. Этот пергамент — это такой же фантастический код, какой приснился Галинке. Конечно, откажут. Еще и посмеются над ним. И что хуже всего, подумают, что он, Коля, хотел их обмануть. Все более жестоко и нудно сосет под сердцем. Холодные токи побежали к ногам, похолодели, трясутся незаметной мелкой дрожью колени, темнеет в глазах. Никто этого не замечает. Люси разожгла спиртовку и готовит свежий кофе. Еще клуб дыма. Сипит в зубах разгоревшаяся сигара. Серый пепел назреватой шапкой стоит за огневой красной полосой. Запах сигары душит Колю. Комната плывет перед ним. Как сквозь сон он слышит, что говорят в комнате. «Мистер Брамбль», — твердо и упрямо говорит месье Жорж и осторожно кладет сигару на край стола. «О, папа!» — чашка с кофе звенит в руках Люси. «Мистер Брамбль», — упрямо повторяет месье Жорж. «Почему ты против, Люси?» «О, папа! Он такой нехороший человек!» «Почему?» «Он атеист. Он не верит в Бога». «Кто маленькая и теперь из деловых людей думает об этом?» «Верить тайну? Верить судьбу месье Николя, мистеру Брамлю? Но это, папа, никак невозможно!»
«А кто говорит верить тайну? Этого не надо. Совсем не надо. Ну, мистер Брамбль — единственный человек, которого я знаю и которого легко подбить сделать путешествие в Абиссинию, организовать караван, задумать какую-нибудь охоту на львов. Это человек, который охотно возьмет месье Николя с собой как секретаря и переводчика. А там, уже будет дело самого месье Николя повернуть экспедицию так, чтобы отыскать Минабеллу, а отыскав место клада, откопав клад, он может покинуть экспедицию и действовать самостоятельно при помощи тамошних русских. Важно туда доехать. Это все можно оговорить в условии. Если вы согласны, месье Николя, я завтра же начну переговоры с одним человеком, по-моему, вполне подходящим.
— Я согласен, — говорит Коля. —
Ну, что такое?
Коля низко опускает голову.
Лицо его горит, он теребит руками углы своего пиджака. Я, конечно, поеду. Тут думать не приходится. Я поеду. Но вы знаете, у меня мать и сестра. Я им помогаю. Мне надо что-то получить, чтобы дать им возможность жить. Бедное дитя, вздыхает Тереза. Это можно, солидно говорит месье Жорж. Я это понимаю. Вы тоже должны понимать. Вы 2 года работаете в конторе и знаете, что дела так не делаются. Мы заключим условия. Составим компанию. Дарсонвиль, Ладогин и К. Я обязуюсь платить вашей матери ровно половину того, что вы получаете теперь у меня. Все то время, что вы будете в отсутствии. А вы обяжетесь отдать мне половину того клада или имущества, права на владение которым будут найдены. Идет? Тут 50% и там 50%. «О, папа!» — с упреком в голосе восклицает Люси. Ее глаза темнеют, как море перед бурей. «Ты, моя цыпка, ничего не понимаешь. Вы согласны?» «А если...» — заикайся, глядя в пол, бормочет Коля. «Если я не найду клада, или там не окажется ничего ценного?» «Мой убыток», — спокойно говорит месье Жорж. «Папа, а вообрази, что там миллионы!» — с пылающими щеками кричит Люси. «Я хорошо заработаю». «Я согласен», — твердо говорит Коля. «Давайте писать условия». Глава 13. Бабские нежности. Коля молчал. Так было решено, пока все не будет кончено и оформлено. Осенние дни бежали своей унылой чередой. То хлестал дождь, мочил камни и асфальты Парижа, то вдруг из-под темных туч в желтом мареве над Сеной показывалось солнце, вокруг него клубились серые туманы, и печально и мокро казалась узорчатая Эйфелевая башня. Коля продолжал работать в конторе. Он то мчался на велосипеде, зацепившись рукой за задок тяжелого грузовика между черными блестящими от дождя такси по тесной улице Риволи, то, вырвавшись на простор на площади Согласия, нажимал на педали и скрывался в сыром сумраке Елисейских полей, над которыми призраком стояла триумфальная арка с могилы неизвестного солдата, то сидел в конторе и отбивал на машинке английские письма. Его познакомили с мистером Брамблем, и он понравился англичанину. Англичанин был не молод и не стар. В больших круглых очках, в темной черепаховой оправе, бритый, полный, маленький, коротконогий, он мало походил на смелого искателя приключений и охотника в пустыне и тропических дебрях. Разжигаемый месье Жоржем, он очень скоро воспламенился охотничьей страстью и как-то сразу решил ехать в Абиссинию охотиться. «Я только напишу своему другу, американцу, мистеру Стайнлею, чтобы и он приехал. Он давно собирался. Итак, мой юный бой», — он назвал так сразу Колю, «вы будете обслуживать нас двоих. Вы будете и слуга, и помощник, и секретарь, и все. Я плачу за дорогу. По 3-му классу, конечно. Я вас одену, вооружу, это все в Марселе. Я вас буду кормить. Ну и там маленькие карманные деньги». Месье Жорж настоял составить условия. Не очень было выгодно это условие, но там был важный для Коли пункт, что он может в любой момент в Абиссинии оставить службу у мистера Брамбля. Мистер Брамбль тупо посмотрел на месье Жоржа. «Зачем это надо?» «Для порядка», — сказал месье Жорж. «Конечно, этого никогда не будет, но для порядка мы это напишем». «Хм, ну хорошо, напишем, только для порядка». И Брамбль подписал условия. Это было в конторе господина Дарсонвиля. В этот вечер в конторе на счетной машине работала Люси, и она слушала все, что говорили о Коле. Она задержалась против обыкновения в конторе до вечера. Месье Жорж запер кассу и сказал: «Пойдем, Люси». «Я сейчас, папа. Идите одни, я догоню». Песцы и бухгалтеры ушли за своим патроном. Люсия приняла ключ. «Месье Николя», — сказала она, — «мы пойдем вместе». Коля, уже выводивший свой велосипед, завел его обратно в контору. Две лампочки. Одна за конторкой Люси под зеленым стеклянным абажуром, другая у входа горели в конторе. Углы были в сумраке. Люси, достав из сумочки маленькое зеркальце, надевала на темные кудри блекло-синюю суконную шапочку. Ее брови хмурились, по пухлым губам побежали морщины. Она слишком долго возилась со шляпкой. Темные ресницы прикрывали голубой огонь глаз. Коля стоял у входа. «Бабские нежности», — думал он и не мог отвести от Люси глаз. Наконец последний взгляд брошен в зеркало, поправлена последняя прядка вьющихся волос. Люси смело и открыто посмотрела на Колю. Может быть, ее глаза блестят больше обыкновенного и чуть покраснели веки? Эта лампочка отражает в них свой огонь. Это устала бедная Люси, считая длинные ряды цифр. «Месье Николя», — говорит Люси, — «значит, вы уезжаете завтра вечером в Марсель и оттуда в Африку?» Ее голос звенит и отдается эхом в пустой конторе. «Да, через 2 недели и оттуда в Африку», — говорит Коля. Он хорошо владеет собою. Его голос нисколько не дрожит. Голос Люси какой-то особенно глубокий. Трудно не поддаваться этому голосу. «Месье Николя, я понимаю, почему вы едете. Я вам сочувствую. Может быть, я и сама на вашем месте поехала бы, но мне не нравится, что вы будете при мистере Брамбле». Коля пожимает плечами. «У меня нет выбора, мадемуазель. Патрон как патрон. Слушайте, месье Николя, служите ему честно, но будьте настороже. Не доверяйте ему. Бога ради, не проболтайтесь ему о настоящей цели вашего путешествия и не показывайте вашей бумаги. У меня к нему нехорошие чувства. Я много о нем слышала, и я не понимаю, почему папа остановился на нем. Он мой хозяин». Люси вскинула на Коле глаза. В них буря. Голубые огни загорелись в них. «Месье Николя, вы не знаете Европы. Здесь, если дело коснется денег, наживы, быстрого богатства, здесь нет слова чести, благородства. Здесь гербовая бумага, адвокат, суд. Где же вам с ним тягаться? У вас нет никаких удостоверений, что клад ваш, а не кого-нибудь другого. Его у вас каждый может взять. Все может быть. Но есть и Божья правда. Божья правда. Да, да, да. Ну, пусть вам поможет Бог и Божья Матерь, Святая Мария, о которой вы так хорошо рассказывали мне». В голосе Люси слезы. Глаза стали влажными. На темных ресницах засветились бриллиантовые капли. Коля едва может сдерживаться. Он молчит. Скажи он слово, он и сам разрыдается. «Месье Николя, знаете, вернетесь вы богатым или бедным, нищим, все равно. Слова путаются, их трудно разобрать. Знаете одно? Люси ваша. Люси вас ждет. Люси вас любит». Люси стремительно выходит из-за бюро и идет мимо Коли. Синяя шапочка мелькнула под фонарем. Стройная фигура в котиковом мягком пальто растворилась в туманном мраке ночи. Люси ушла, не сказав ни до свидания, ни прощай. «Люси вас любит. Бабские нежности. Конечно, бабские нежности. У Коли дрожат руки, когда он гасит электричество». На бюро, за которым стояла Люси, осталось маленькое забытое круглое зеркальце. Коля берет его, целует и кладет в карман. На его глазах слезы, бабские нежности. Но дрожит его рука, когда он берется за руль велосипеда, и каким-то неуверенным зигзагом врывается велосипед в вереницу такси. В Впереди много тяжелого. Только теперь Коля скажет все мамочке, Галине и Мантыку. Они ждут его. Глава 14. Строгий приказ Галины. Так было заранее условлено, что в этот вечер мамочка освободится раньше, и Сильвер Сильверстович придет с Мантыком в гостиницу «Селект» к Ладогинам. Коля расскажет все. Теперь, когда все кончено, все оформлено и даже назначен день отъезда, Коля может все сказать. Нелегко все это. Ему, конечно, жаль и очень тяжело расстаться с мамочкой Галиной, но не это тяготит его. Расстаются они не навеки, и едет он, обеспечив мамочку и Галину, едет для их дальнейшего благополучия и счастья. Кто-нибудь должен распорядиться наследством дяди Пети. А кому же это и сделать, как не ему, Коле, единственному мужчине в их роде и наследнику? И мамочка это поймет. Галина не сумеет оценить значение разлуки и очень тосковать не будет. Тяготило Колю сказать это при Мантыке. Он чувствовал, что будут упреки, и ему было совестно, что он даже не пытался замолвить слово о своем друге. Была даже подлая мысль не посвятить во все это дело Мантыка, уехать тайком от него. Но Коля имел мужество прогнать эту мысль. Ведь должен же понять Мантык, что двоих нас не могли взять, и ехать ему вместо меня нельзя, потому что дядя Петя мой дядя. Успокаивал себя Коля, но чувствовал, что была тут какая-то натяжка, что мистер Брамбли, возможно, взял бы и двоих. Все равно он будет нанимать чернокожих в Джибути, и что в Африке Мантык, конечно, меньше растеряется, чем Коля. Но в этом Коле ужасно не хотелось признаться самому себе. Он уже мечтал о нарезном винчестере, который посулил ему мистер Брамбль. Мечтал о том, как он будет стрелять из него антилоп и леопардов, а, может быть, даже и львов. Отказаться от всего этого для Мантыка, потому что Мантык сильнее физически и более приспособлен для кочевой жизни, было выше сил Коли. «Мантык не знает языков», — думал Коля. «Как он будет объясняться с мистером Брамблем? А про меня мистер Брамбль сказал, что я говорю как англичанин. Да, Мантык сильнее меня, но я ловчее его, и я крепну в пустыне. Нет, уступить свое место Мантыку, на это Коля при всей своей любви и дружбе с Мантыком пойти никак не мог. Но он чувствовал горе Мантыка, может быть, даже и зависть, и потому шел домой со сметенным сердцем, со смутной душой и боялся своего друга.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.